Батюшка, меня очень беспокоит вопрос о таинствах. Таинство рукоположения. Столько раз наша православная церковь спотыкалась о всякие ереси и так далее. И что же теперь у нас? Какая преемственность вот эта? Которая же церковь все-таки истинная? Куда...
Я вам сказал, что истинная церковь – это есть та, где научают правильной внутренней духовной жизни. Там и таинства получаются. Священство таинства зависит, оно совершается, любые таинства только в церкви. А церковь – это есть те верные, которые в своих душах и сердцах покоряют свои души Богу, божественной благодати, через посредство правильной внутренней духовной жизни. Поэтому где есть правильная внутренняя духовная жизнь и есть внешняя преемственность, то там и есть истинная церковь. Где этого нету, то там ничего нету. Вот и все. Дело не во внешней преемственности, что кто-то и там так, чтобы имели там типа внешнюю преемственность. Но имеет внешнюю преемственность. Вот. Католики ее имеют. Ее имеют копты, монофизиты, монофилиты имели, там сирийцы имеют, там разные там прочие все. Вот. Армяне, григориане имеют. Вот. Многие, кто имеет внешнюю преемственность, идущую от апостолов. Ну и что с этого? Вот. Но вопрос-то в чем? В том, что утеряли вот эту правильную внутреннюю духовную жизнь. А потеря этой внутренней духовной жизни, она и приводит ко всяким ересям. Ересь — это как одно из отпадений от церкви, то есть которое проявляется внешне выражаемое. А суть именно в том, что утеряли внутреннюю духовную жизнь в общем пути и направлении правильно. Нарушили верность Духу Христову. И внешне это выразилось в ересь. Может оно внешне выражаться в какое-то учение безнравственное, какую-то ложную нравственность, которую возводят в общее учение для всех. Может оно внешне выражаться, что иерархия, так сказать, заразилась духом фарисейства и законническим. Вот сейчас такое повсюду происходит тоже, всяких ИПЦ-шных организаций и тому подобное, когда заражаются этим духом фарисейско-законническим. И отсюда получается, что то же самое происходит, что внешнее вот это вот как бы выражение вот этого фарисейско-законнического духа, оно является как бы следствием, причиной какой? Исчезновения верности Духу Христову по причине утраты внутренней духовной жизни. И это стало в общем пути и направлении. Вот. А внешне оно выразилось в заражении духом законническо-фарисейским. Вот. То есть это ересь — это просто одна из форм внешних проявлений отпадения от церкви, которые, но отпадение от церкви совершается не через просто внешнюю какую-то неправильную там понятие там, а через дух неправильный. То есть исчезновение правильной внутренней духовной жизни, вот это является причиной отпадения от церкви. А выражается внешне оно может в ереси, то есть неправильное какое-то понятие в отношении, так сказать, божественных каких-то вещей там или в чего-то. Так вот. Но это не только, это одна из форм проявления внешних отпадений от церкви. Потому что если человек может эту же неправильную мысль выражать, например, но внутренне, в духе, правильно проходить свою внутреннюю духовную жизнь, не отпадать таким образом от церкви. И тогда эта неправильная его мысль, она остается только чисто как бы, ну, неправильное понятие в жизни у человека, которое на самом деле не цепляется за дух у него. Ну, допустим, к примеру, с простого народа. Вот вы все простой народ, вы что, по всем вопросам богословским и тому подобное имеете правильное понятие? Абсолютно нет. Начни вас спрашивать по каким-то там тонкостям богословским. Вы запутаетесь в них и не дадите правильных ответов. Но это же не значит, что вы еретики. Абсолютно нет. Это значит только то, что человек, так сказать, не обязательно ему иметь все эти понятия. Вера же наша не состоит в том, что нужно узнать все знания, поиметь богословские и так далее. Абсолютно нет. А в том, что, так сказать, наставить всех людей на правильный путь внутренней духовной жизни. Отсюда спасение человека зависит. Этому учили апостолы Христос и апостолы с самого начала. Это есть главное. Без чего нет спасения души. Но при этом у вас могут быть какие-то неправильные богословские там рассуждения в отношении каких-то вопросов, которые может, в принципе, квалифицировать как ересь, допустим, какую-нибудь. Но вы не являетесь еретиками в том случае, если у вас правильная внутренняя духовная жизнь. Потому что вы не зациклены на этом вопросе. Он у вас не является как средством, через посредство которого вы в духе самоутверждаетесь. Вот когда неправильно это учение в духе, человек начинает как бы на самос, на гордостном духе сидит, и человек через посредство него начинает в духе самоутверждаться, вот тогда он еретик становится. Вот первое отпадение от Бога совершилось, отпал, падший херувим. который превратился и стал сатаной. Вот самое первое отпадение от Бога. Какая ересь там была? Никакой, было чего? Гордыня, самостно, гордостный дух. Встану, взойду, так сказать, превыше звезд, там поставлю престол свой, стану подобен Всевышнему. То есть самость, гордыня, вот самостно, гордостный дух, это и является первым началом отпадения от Бога. От него уже рождается все остальное, которое внешне может выражаться в ереси, в неправильное нравственное учение о нравственности христианской, в заражение духом законническо-фарисейским там, или еще там, чего-то вот так вот. Отсюда и получается отпадение от церкви. И при этом будет иметь внешнюю преемственность, но толку-то от этого. Бог таинств никаких не совершает, ничего нет, спасения нет. Так вот, просто будут люди собираться, вот, не иметь ни преемственности никакой не иметь, к примеру, там ни священников у них не будет, ни епископов, ничего нету, и таинств никаких не совершается. Но у них есть правильная внутренняя духовная жизнь, они ее проходят. Вот они церковь, они спасаются, вот и все. Так было, например, у нас в России в советский период времени, когда катакомная церковь была, и многие люди просто сами по себе вот так вот спасались, в одиночку, двое, трое там, так вот, оказавшись, так сказать, сами, как говорится, отсеченными от всего. Потому что такие времена были, гонения были. Это люди вот так спасались. Потому что при этом они старались сохранить главное, не нарушить верность Духу Христову вот, в основных каких-то вопросах перед лицом искушения, которые оказывались, и в личной своей жизни. Вот так вот.
Вот меня волнует, когда служба и не поминают какого-нибудь епископа. Это действительно служба, литургия?
Так литургию же совершает Бог. Не епископ же совершает литургию, а Бог совершает литургию, правильно? Епископ, благодать кто раздает, епископ или Бог? Бог раздает благодать, Он подает благодать, таинство, священство, прочее всего, там, Евхаристию совершает, только Бог. Вот. Ни епископ, ни священник сам по себе благодати никому дать не могут. Они ею не обладают абсолютно. Отношение к тому, что епископ или священник сам по себе может раздавать как автономный источник благодати, это ересь, в принципе, это обожествление епископа. Вот. Это уже отношение к нему как к такому языческому оракулу или магу языческому, который сам по себе обладает благодатью. Абсолютно нет. Бог, он, так сказать, является источником, так сказать, божественной благодати. Епископ или священник должны просто постигать волю Божию, чтобы таким образом давать благодать тем, которые способны к ее восприятию. Но для того, чтобы они постигали волю Бога, для этого необходимо, чтобы они сами проходили свою правильно внутреннюю, свою духовную жизнь. Они должны иметь духовные очи свои открытыми, чтобы видели волю Бога, какова она. А чтобы они имели свои духовные очи открытыми, видели волю Божию, и понимали, видели, разбирались, и какова она, постигали ее. Для этого необходимо, чтобы они, так сказать, приобретали чистоту чувств. А это через посредство правильной внутренней духовной жизни. Если они в личной своей жизни проходят правильно свою внутреннюю духовную жизнь, тогда отсюда и чистота чувств, отсюда душевное око просвещается, просветляется. Отсюда видение воли Божией. Отсюда человек, епископ или священник, видит, где Бог может подавать свою божественную благодать, а где нет. И поэтому он только лишь свидетельствует об этом и поступает в соответствии с ней должен. А сам он не может никому просто так раздавать благодать там или еще чего-то. Если такое понятие, что он сам типа может там подал благодать этому или тому, то это уже такой он Бог получается здесь на земле, типа Бог. Это уже такое богохульничество такое выходит. То есть такой уже как бы автономный источник благодати такой. Один божок. Это языческое отношение, неправильное, не христианское. В церкви имеет высшее значение только духовно-нравственный авторитет. В церкви нет правового юридического авторитета внешнего в правовом юридическом понимании. Вот. Только духовно-нравственный авторитет, он имеет высшее значение. Кто идет по пути внутренней правильной духовной жизни, воспитывает верные душевные чувства. Вот то и авторитет, вот и все. А все остальное, но не ведь мы к кому обращаемся, когда узнаем, вот смотрим века прошедшие. Святые, правильно? Спрашиваем, а как вот тот или иной святой, а как они, а как чего, что? При этом эти святые были простыми людьми подчас. Просто, так сказать, без всяких санов, без всего. Вот. И мы почему? Мы обращаемся и спрашиваем, узнаем их мнение. Потому что они имели духовно-нравственный авторитет. Вот почему. И для нас важно их мнение. Но не тех или иных епископов, которые жили в их время. А в их время жило много епископов, там каких-нибудь священников. Но их мнение нас не интересует. Нас интересует мнение, допустим, вот такого-то святого, который, может быть, простой человек был. Почему? Потому что он духовно-нравственный авторитет имеет в наших голосах. Вот и все. И потому что в Церкви Христовой высшее значение имеет только духовно-нравственный авторитет. Вот и все. Православие — это просто одно из названий исторических христианства. Это было в начале наименование. В начале тоже называлось ученики Христа, когда пошли проповедовать, и в Иерусалиме образовались первые общины, вот, последователи типа Иисуса из Назарета. Вот, их стали называть там типа назарейской секты, так их и называли иудаисты. Кстати, то есть ветхозаветные эти фарисеи, их так и называли, назарейская секта. Вот. Потому что официально церковная организация была другая. Видите, что повторяется история, в конечном итоге к концу времен будет то же самое. Они же захватили всю власть в мире сейчас, эти же самые последователи этих фарисеев, которые распяли Христа. Они приведут весь мир к Антихристу, и вот истинные христиане станут малочисленными, будут тоже так же называться, как в то время называлось, а там назарейская секта, таким же образом, как секты будут называться, именоваться. По отношению, так сказать, вот к этой официальной церковной организации, которая будет стоять на службе услуг Антихриста, стоит, или будет стоять на службе самого Антихриста. Вот так вот. Поэтому вот первое было наименование их Назарей, последователи Иисуса из Назарета. Потом стали в Антиохии впервые, как пишется в Деяниях апостольских, называться христиане. Вот. Потом постепенно оно разошлось, не сразу, а постепенно, это же через веками расходилось, а там это же не было так, как сейчас. Вот. Потом наименование христиане стали постепенно. Потом, когда появились ереси, различные стали появляться, где-то 4-5 век, даже, может, позже. Вот. Вот. И стали называться церковь соборная, вот, кафолическая именоваться. То есть просто название христианства стало недостаточно, стало именоваться соборная, кафолическая. Кафолическая значит соборная, в переводе обозначает. Вот. Потом уже ближе к X веку там вошло наименование и православные, это как бы правильно славящие Бога. Типа. Вот. И в итоге, потом, когда разделение Восточно-Западную церковь произошло, то Восточная сохранила за собой название православной, стала именоваться. А католическая, Западная церковь стала именоваться, сохранила, кстати, старое название, кафолическое, католическое. Это и есть соборное, типа. Хотя они соборность как раз и попрали, потоптали через свой догмат попизма. Вот. То есть это вот следующее историческое название православное. Потом в 20-м столетии появилась истинно православная, это когда гонения возникли там на христиан в России. Там. Вот. Произошло, когда церковь подчинилась государственной власти и вошла в тесное сотрудничество с ней официально. То явилась истинно православная церковь или катакомбная церковь. Вот. Потом, вот сейчас уже дальше идет следующее отступление, продолжается. Уже, как говорится, христианство, там, вернее, сергианство или слияние с властью, антихристовое по духу и экуменизм, это уже как бы в прошлом. Дальше идет, то есть на повестке дня уже как бы, что отступление в духе повальное, фарисейство, замена и подмена полным фарисейством такое, исчезновение вообще внутренней духовной жизни. Вот. То есть уже недостаточно просто и истинно православная. Вот можно, то есть, наименование, как вот у нас есть там христианская истина православная. То есть каждый период времени он требует своего такого как бы отграничивания. Потом, может, к концу времен оно постепенно и придет, просто будет называться христианская там истинная церковь или просто христианская церковь. Вот так вот. То есть это различные наименования в эпохе жизни, в истории церкви здесь на земле, которые были и, в общем-то, есть и будут. Для того, чтобы отграничивать таким образом, как бы чисто на уровне внешнем, ложь от истины, вот и всего лишь. Больше ничего. Но всегда именно истина, она и сохранялась через то, что там, где сохранялась правильная внутренняя духовная жизнь, воспитание истинных плодов Духа, там и была истинная Церковь Христова. Так вот.